Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Слово». Было время, когда Михаил Васильевич Ломоносов определил личность Петра Великого как богоподобную. В своих произведениях он писал: он Бог был твой, Россия». И его поддерживали многие современники, считая Петра Великого идеальным правителем, царем-реформатором и обновителем России. Но спустя полтора века другой писатель, поэт и религиозный философ Дмитрий Сергеевич Мережковский называл Петра Первого антихристом. Почему же происходит такая трансформация образа? Об этом мы поговорим с историком Юрием Алексеевичем Соколовым. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Ломоносовское понимание личности Петра Первого нашло идеальное воплощение в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Образ Петра Великого – это одновременно образ государства империи. И вот он в течение века меняется. Почему так происходит?
Ну, во-первых, действительно, Ломоносов считал Петра Первого человеком богоподобным. Человеком, в котором его личная судьба органично, неразрывно и, наверное, счастливо, учитывая масштаб личности самого Петра Великого, переплетается судьбой страны, которая переживает трагический переломный момент обновления. И это правда. Параллельно с этим существует какое-то другое мнение о Петре на периферии сознания XVIII века. Вот этот вот Петр I как антихрист, он не выходит на первый план. Другое дело, что историческая наука его периодически уже задним числом пытается акцентировать, но, повторяю, это не было стержневым направлением. XVIII век – это время героизации и в известной степени мифологизации образа Петра, прекрасно понимая где-то вот на уровне подсознание, да, внутренним всем существом организма некое единство, тождество Петр, Россия. Угу. Да? Вот это без иронии высокопатетическое, благородное, возвышенного идеализма представление, оно сохраняется в эпоху Александра Сергеевича Пушкина, хотя оно там сложнее и масштабнее, и оно сохраняется и чуть позже, скажем, в публичных чтениях о Петре историка Соловьева. А вот затем меняется это отношение, меняется довольно быстро. Вот почему это происходит за вторую половину XIX века? Наверное, во-первых, потому что Россия в это время переживает некоторые проблемы на внешнеполитическом фронте. Нельзя все время крещендировать, наверное, должны быть какие-то спады. Была неудача с Крымской войной. Мы чуть-чуть не подскользнули в ситуации на Балканах. То есть проблема была, но здесь вот, во-вторых, сама империя, понимая, что есть какие-то проблемы, она пытается быть адекватной своему времени, и она реформирует себя, она реально осуществляет конкретные шаги по, так сказать, программным реформам. И, казалось бы, все хорошо, но здесь есть проблема. На реформы необходимо время. И вот тут третий момент. Появилось то поколение людей, которое не хочет ждать. Оно хочет здесь и сейчас, сию минуту. Появилась русская интеллигенция, и здесь нужно иметь в виду, что независимо от того, какова она, то, что интеллигенция – это и профессура, интеллигенция – это и инженеры, это преподаватели гимназий, это и народники, это и террористы, прости господи, это и швейцарские сидельцы из ВКПБ и РСДРП, это тоже русская интеллигенция. Они все объединены одним происхождением. Это проект, говоря о русской интеллигенции, это проект антиклерикальный, атеистический проект, это проект либеральный и, следовательно, западнический проект, и это проект антиимперский. То есть эти люди по определению являются врагами империи. И в этом отношении им совершенно не нужно, чтобы империя успешно себя реформировала. Они как раз заинтересованы в том, чтобы империя себя обрушила, разрушила, уничтожила, развеялась. А что было бы потом? Ну, там вот потом у каждого своя какая-то иллюзия возникает. Понимаете ли, вот эгоизм побеждает возвышенный идеализм. Ведь что такое Петр I? Это идея концентрированного действия к цели. Кто побеждает на самом деле героя Полтавы? Его побеждает полковник Войницкий, который не в состоянии объясниться в любви в трех сестрах. Побеждают три сестры, которые не в состоянии поднять свои тела, дойти до вокзала и доехать, наконец, до Москвы, но все время причитают о том, что в Москву, в Москву. Это дядя Ваня, который вечно говорит о том, что он, из него может получиться Шопенгауэр. Из него ничего не могло получиться, к сожалению, кроме дяди Вани. И это показал 1917 год. Это люди слов, это люди бессилия, это люди, которые не в состоянии осуществить поступок, независимо от того, хорошие они или плохие. И для них образ Петра, в котором выражается империя на марше, империя действия, империя устремленности в некую перспективу, конечно, по сути дела, враждебно. Да, появилась вот такая генерация людей. И, естественно, изменяется отношение и к Петру, а вместе с ним, к сожалению, изменяется и отношение к своему отечеству.
А в какой степени образ Петра Великого, созданный Александром Сергеевичем Пушкиным, исторически достоверен? Достоверен где? В Полтаве или все-таки в Медном всаднике?
Ну, когда мы с вами говорим об Александре Сергеевиче, то в нем достоверно абсолютно все. Потому что он действительно начало всех начал, потому что действительно, как у подлинного классика, у него нету запятой, которая бы не имела смысл. И смотрите, как надо быть внимательным к тексту Пушкина, да? «Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта». Понимаете, вот с одной стороны, какая дума, какая сила, это же возвышенно, это восторг, абсолютный позитив. Но ужасен он ужасен, он ужасен в окрестной мгле, то есть в некой плотности атмосферы, которая в конкретном тексте «Медного всадника» воспринимается как вот это вот пространство времени, как аберрация времени. Вне контекста действия, вне идеи Петр действительно, как любой государственный строитель, конечно, ужасен. Любое государство, любая империя, остановившаяся, конечно, ужасно. Она прекрасна именно в действии, в устремленности к идеалу. Вот это надо иметь в виду. И ведь здесь важно то, что в Полтаве именно Петр таким и представлен. Петр и империя. Одновременно ужасное, да, вызывающее трепет, и прекрасное, да, и в то же время божественное. А как это может быть одновременно ужасное, вызывающее трепет? Да потому что всякая воля Божья, она вызывает трепет. И мы довольно смутно представляем, каковы наши поступки в контексте промысла Божьего. А может быть, это гнев Божий сейчас проявится. Понимаете? Но этот гнев прекрасен, потому что он обновляет мир. Понимаете? Вот это очень важный момент. Это движение, здесь очень важно понятие эсхатологическое, здесь сейчас совершающееся, да, в времени и пространстве. Ни на мгновение не останавливающиеся. Что касается медного всадника, то здесь тоже очень интересный момент. Мы обычно говорим, вот медный всадник, вот оно, ужасное государство, бюрократическое, тираническое, медный всадник – это образ этой Российской империи, который преследует несчастного человека Евгения, замечательного, ну, маленького человека, да, который хочет иметь право на собственную личную жизнь, кумир на бронзовом коне. На бронзовом коне. И вдруг медный всадник. А кто называет этот монумент медным всадником? Да Евгений. А кто такой Евгений? А это тот человек, который не в состоянии даже помыслить о любви. Его отношения с Парашей – это отношения, знаете ли, двух вот таких вот особей, которые мечтают о тихом семейном счастье вне любви, а по привычке. Знаете? И буря, то наводнение, которое вот, является содержанием медного всадника, это ведь не конкретное наводнение 1824 года, это образ времени, это образ трагедий, которые обрушиваются на Россию, испытаний, которые обрушиваются на нее, и как недвижимая, несокрушимая, значит, вот твердыня здесь львы, за которых уцепляется Евгений. Что такое львы? Львы – это символ государства, символ империи, царственный знак. И, наконец, сам Петр Великий, который возвышается среди этой бури, и за него цепляется этот самый несчастный маленький человек, и его же еще и проклинает. Несоответствие человека маленького этой империи, да? Человек, живущий в России, должен иметь полноту образа России в своей душе. Он должен обладать иным качеством. Это большое государство с большой судьбой, с мессианской задачей. Это Третий Рим. Для Александра Сергеевича Пушкина чрезвычайно важно. И когда человек вдруг оказывается ему вот этим задачам, этой цели, этим масштабом несоответственным, то тогда, да, тогда трагедия. Тогда трагедия. Он погибает. Но ведь гораздо хуже, когда этот человек побеждает. А ведь именно этот человек победит к концу 19-го, началу 20 века. Именно этот человек восторжествует в Серебряном веке. Понимаете? Ведь что такое Евгений? Евгений – это Акакий Акакиевич. Это молодость Акакия Акакиевича из Шинели. А Акакий Акакиевич состоявшийся, которому пошла удача, это господин Чичиков. И вот господин Чичиков становится государственным деятелем в эпоху Серебряного века. И он относится к России так, как Чичиков относится вот ко всему окружающему пространству в мертвых душах. Так катастрофа здесь неизбежна. Но надо иметь в виду, что история всегда эсхатологична. Она никогда нигде не ставит точку, только многоточие. И если однажды произошло это действие, то обратное действие тоже возможно и даже с точки зрения эсхатологии неизбежно.
Спасибо, Юрий Алексеевич, за сегодняшнюю беседу, но, к сожалению, наша передача подошла к концу.
К сожалению.
Дорогие телезрители, мы постоянно пытаемся найти ответы на многие вопросы, но ведь эти ответы уже есть, они находятся в нашей русской культуре, так что стоит чаще обращаться к отечественной классике. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.